Зона. 13.02.2013. 16 часов. Лес к северу от Карагода почти ничем не отличался от леса вокруг озера Кринка. В нем даже имелись такие же озера, небольшие и нехорошие. Одно отличие — эти озера вместе со значительными участками леса постоянно меняли свое местоположение. Не сильно, километра на два, но зато непредсказуемо. После каждого выброса приходилось изучать местность заново, поскольку на тропе, по которой ты прошел неделю назад, вполне могло оказаться непреодолимое препятствие в виде глубокого озера. Насчет обитающих в этих мигрирующих озерах тварей никаких конкретных сведений не было. Поговаривали опять же о водяных, но дать их описание никто не мог. Однако после всего, что произошло на берегу Кринки, выяснять, насколько верны слухи, Андрей не собирался. Именно поэтому, когда Татьяна дрогнувшим голосом объявила, что ее преследует дежавю, Лунев без лишних слов увел группу влево и обогнул замаячившее в просвете между деревьями озерцо по широкой, насколько это позволяло невидимая тропа, дуге. Татьяна была права. Расположенное обычно к северу от Карагода озеро Кафтеп походило на Кринку как две капли воды. Ну, может быть, чуть превосходило первое по размерам, зато во всем остальном. Тот же лес вокруг, та же трава на берегу, даже заросшая молодняком просека, по которой когда-то проходила линия электропередачи, была на месте, слева от озера. Другой вопрос, что обнаружить этот водоем на пути Андрей не рассчитывал. В прошлом месяце озеро плескалось гораздо восточнее, на краю урочища Каменищина. Но удивляться капризам зоны Лунев завязал еще 6 лет назад, после первого своего рейда. Если участок местности мигрирующий, чего от него ждать еще? Аномалия есть аномалия, тропа пролегала в точности по просеке, но умудренный опытом Лунев не поддался на эту уловку номер 13. Идти по старому лесу было гораздо проще, чем продираться через молодняк. Группа просто держала просеку в поле зрения, но двигалась заранее. Причем в хорошем темпе, а очень скоро выяснилось, что так идти не только легче, но и безопаснее. Через 0,5 километра от озера просеку густыми серыми прядями покрыл жгучий пух. Увлекшись борьбой с джунглями, ходоки вполне могли сходу вляпаться в эту теперь хорошо знакомую, но оттого лишь еще более пугающую дрянь. И, как выражалась Ольга, оно группе точно было не надо. Мысль об Ольге всколыхнула тину ассоциаций. Андрей обернулся к скауту и смерил его внимательным взглядом. «Чего?» — сталкер тоже осмотрел себя. «Я цел. Чего ты смотришь?» «Даже не обжегся?» — Андрей обозначил на лице улыбку. «Нет, а что?» — скаут с недоумением уставился на командира. «Ничего», — Андрей отвернулся. «Не, погоди. Ты предъявить мне что-то хотел, да?» — возмутился скаут. «А-а-а, понимаю, ты тоже считаешь, что я во всех бедах виноват. Типа накаркал, сначала медный таз, потом воду, теперь вот огонь, да?» «Ничего я не считаю, отвяжись. Сказал А, говори Б. Думаешь, я врагам подсказки даю?» «Может быть, вы обладаете скрытым даром предвидения?» — попыталась разрядить обстановку Татьяна. Ее попытка только еще больше раззадорила скаута. «А вы считаете, что я во всем виноват?» «Нет, я не говорю. Я же говорю, дар предвидения». «Нет у меня никакого дара. Вообще никакого. Даже музыкального слуха нет. И вообще, почему вы Ольге верите на раз, а мне нет? Думаете, она девочка безгрешная? Да она столько народу угробила, мне до пенсии ее рекорд не побить. Она, между прочим, перед тем, как нас медным тазом накрыла, 0,5 часа где-то шлялась. И в воду только она не полезла, а на огонь вообще плюнула». «Если бы не Ольга, ты сейчас сам себя доедал бы», — резко возразил Андрей. «По воле контролеров». «Фу!» — Татьяна поежилась. «Так бывает?» «Здесь по-всякому бывает. Ольга нас серьезно выручила на острове, так что нечего грязь на нее лить». «Да, конечно, давайте», — раздраженно заявил скаут. «Давайте будем лить грязь на меня. Я ведь не выручил пока ни разу. Подумаешь, шлепнул пару бандитов и в озеро со змеями нырнул. А вот скажи мне, старый, где твоя дюймовочка коктейля Молотова раздобыла? И вообще, почему ты решил, что это она бутылками кидалась?» «Она», — уверенно сказал Андрей, — «химикаты на складе добыла. Южнее Карагоды есть колхозный двор и склад химудобрений. Там и бензин можно отыскать, и загуститель найдется, из чего сделать. Ольга химик со стажем, по части составления горючих и взрывчатых смесей из чего угодно, хоть из лака для ногтей и сахарной пудры. Она большой специалист, ты же в курсе». «Что она знаменитый смокер? В курсе. Только все равно я не уверен, что это была она. Ты говорил, кто-то в руинах сидел. Может, это он нас выручил?» «Сначала гранатами закидал, а потом помог?» «Не закидал. Вспомни, гранаты взорвались там, где потом контролеры вышли. Может, это он по ним стрелял?» «Вариант», — признался Андрей, — «но бутылками Ольга швырялась, точно тебе говорю». «Даже если так, это не повод обвинять меня, черт знает в чем». «Ольга ведь нас догонит, да?» — неуверенно спросила Татьяна. «Вот, сама и скажет». «Хорошо», — Лунев кивнул, — «закрыли тему». «А где извинения?» «Обойдешься», — отмахнулся Андрей. «Все, тихо, склон начинается, дыхание побереги». «Выходит, мы уже близко?» — все-таки спросил скаут. «Да, осталось на горку подняться и спуститься. По прямой 2 километра, с учетом рельефа 3». «Но ведь мы дождемся», — начала было Татьяна. «Нет», — перебил ее Лунев. «Мы не будем никого дожидаться». «Мы», — неожиданно подал голос спутниковый коммуникатор в кармане у Андрея, и он схватился за аппарат, так и не закончив мысль. Теоретически никаких помех при таком виде связи быть не могло, но на практике Андрей услышал едва ли половину из того, что пытался донести собеседник на другом конце линии. Да и это было чем-то вроде ребуса. Большинство слов не имело никакого смысла, и казалось, что произносятся они задом наперед. Послушав эту абракадабру с минуту, Андрей включил громкую связь и жестом предложил своим спутникам присоединиться к дешифровке.
«Тиз-вы-пта-таш!»
— шепотом повторил за неизвестным абонентом скаут.
«Ти-чур-ф-меч-тим-бор-пс-базар!» «Сан-гищуп-меч-яр-с-отклон-мог-гроб!» —
подхватил эстафету скаута Татьяна. Повторив всю эту ахинею, она помотала головой и поморщилась. «Что это за язык?» — скаут уставился на Андрея. «Албанский?» Тот поднял руку, призывая сталкера помолчать. Андрей старался не пропустить ни одного слова из странной речи на непонятном языке. Коммуникатор, однако, пробесновался еще лишь 10 секунд, после чего дважды у него показалось, что вопросительно, повторив «Я не мшишлыс», умолк, похоже, навсегда. «Пиндык тибмобзару», — помотав головой по примеру Татьяны, заявил скаут. «Что это за связь у тебя? Какой оператор? Новый стандарт?» «Кругом столько зверья, что им проще нас разбомбить, чем выручить», — вдруг сказала Татьяна. «А чуть раньше...» «Нет, я не могу это повторить». «Прорываться штаб бздит», — кивнул, — сказал Андрей. «Все верно, мы услышали речь наоборот». И очень жаль, что я не понял этого в самом начале. Потому что именно в начале-то, на самом деле в конце, Бибик изложил самое интересное. Что? Не помню. Вот черт. Скаут кивком указал на коммуникатор. Может, нам самим его вызвать? Комп сдох. Андрей потыкал в кнопки аппарата и вручил его Татьяне. Разбираешься? Как все, Татьяна повторила попытку реанимировать коммуникатор, но тоже не преуспела. Потерпел фиаско и скаут. Странная связь, пусть и на албанском, устанавливаться решительно не желала. В конце концов, сталкер вернул аппарат законному владельцу и пожал плечами. «Не знаю, как его оживить. С другой стороны, все и так ясно. На базе проблемы. Да такие, что Бибик решил нам позвонить. Только не пойму, чего он ждет. Что мы вернемся и поддержим гарнизон лихой атакой во вражеский тыл? Столько зверья, что проще разбомбить. И мы не одолеем». «Возвращаться нас никто не просит», — ответил Андрей. «Полковник просит поторопиться». «Постойте», — вдруг встревожилась Татьяна. «Искажение его речи. Почему так произошло? Я понимаю, зона и все остальное, но почему связь молчала-молчала и вдруг ожила, но вывернулась наизнанку?» «Потому что этот холм и есть то самое место, где обычно мир плавно перекручивается и становится скрытым миром 13-го сектора», — предположил Андрей. У тебя есть другие объяснения?»
«Выходит, по другую сторону холма уже 13-й».
«Нет, погодите», — вмешался скаут. «Механик говорил, что там поляна и кольцо тумана, вроде таких ворот. Проходишь через них, и ты в секторе. Или я путаю, или механик наврал».
«Верно, поляна, туман и все такое», — согласился Андрей.
«Только есть у меня подозрение, что нам это туманное кольцо на поляне пока не пригодится».
«Не понял».
«На базе тоже такое кольцо появилось, и в других местах эти кольца видели. А потом по тем местам особо откормленные мутанты начали бегать. Улавливаешь мысль?»
«Нет».
«Поясню. Там, где обнаруживались кольца, появлялись и новые мутанты. Значит, они выбирались через эти норы из 13-го. Но никто и никогда не попадал через эти кольца в сектор».
«Оттуда дуй, туда ничего», — скаут хмыкнул.
«Принцип Ниппеля».
«Именно так, механик не врал. Чтобы выйти из сектора, нужно всего-то шагнуть в нору, а вот чтобы попасть в него, приходится долго и трудно идти по тропе. Так что можете засечь место. Мы стоим там, где для обычных ходоков всего-то лесистый холм, а для прошедших по тропе место, где наступает момент истины».
«Зарубку сделаю», — скаут достал нож и подошел к одной из сосен.
«Интересно будет прийти сюда просто так, в обычном пространстве», — сказала Татьяна. «Можно будет найти зарубку скаута, как думаешь?»
«Скаут», — Андрей резко обернулся к сталкеру, — «ты серьезно?»
«Оставить? Это же след!»
«Ну и что?» — скаут искренне удивился. «Дальше ты че, шифроваться? Дошли уже. Ты реально дурак или издеваешься?»
«Ладно, ладно, чё ты взбеленился?» — скаут спрятал нож.
«Понял, осознал, никаких следов».
«Еще одна подобная выходка, и решу, что ты саботажник», — строго сказал Андрей, — «со всеми вытекающими. Я тебе не Ольга, в дознание играть не стану, так что лучше 10 раз подумай, прежде чем что-то сделать».
«Ну, сказал же, понял!»
«Понял он», — проворчал Андрей и снова обернулся к Татьяне.
«Что ты спросила?»
«Ты уже ответил», — из голоса Татьяны улетучились романтические нотки. «Здесь пока все, как и везде. Это еще относительно нормальный мир».
«Пограничная территория», — Андрей кивнул, — «на противоположном склоне уже 13-й. Если оставить идиотскую зарубку там, то ее смогут обнаружить только контролеры, а если здесь, лучше вообще никаких следов не оставлять».
Андрей произнес окончание фразы акцентированно и вновь строго посмотрел на скаута.
«Орать на весь лес тоже не обязательно», — обиженно пробурчал скаут.
«Мы идем дальше, или как?»
Андрей вдруг резко вскинул руку, призывая сталкера к молчанию. То, что он неожиданно почувствовал, было сродни уже знакомому ощущению телепатического давления. Но Лунёв почему-то был готов поклясться, что новый контролер не пытается пробить пси-защиту и вообще не имеет намерения подчинить человека своей воле. Он будто бы просто желал обозначить свое присутствие. И снова не продемонстрировать силу, а только предупредить: «Я иду». «Или они идут», — внезапно осенило Андрея. «Кто-то пытается нам помочь». Предположение было смелым, и если бы Андрей его озвучил, наверняка вызвало бы бурную реакцию у скаута. Но Лунёв не стал его озвучивать. Он жестом приказал скауту внимательно следить за местностью, одновременно отступая вместе с Татьяной вглубь леса. Сам Андрей остался на месте. Убедиться в том, что сделал верные выводы, Андрею удалось всего через минуту. Достаточно редкий лес на склоне холма позволял увидеть приближающегося противника издалека и во всей красе. Наверное, понимая, это не хуже Лунёва, двое контролёров шли, даже не пытаясь прятаться за деревьями. Андрей внимательно рассмотрел врагов с помощью оптики и сделал пару шагов назад. Фора у группы была приличная, но теоретически особой опасности эти твари не представляли. Даже учитывая, что их двое, и все-таки сделав 2 шага, Лунёв остановился и вновь поймал фигуры контролеров в прицел. Что-то было не так. Твари могли идти гораздо быстрее, они просто обязаны были идти гораздо быстрее, если хотели догнать ходоков. Однако враги шли, будто бы о чем-то задумавшись, как медитирующие философы на прогулке в парке. С чего бы? Вариантов ответа было 2. Либо контролеры пытались установить мысленный контроль над группой, либо над очередными помощниками. Андрей оглянулся. Помощники телепатов могли скрываться в засаде, например, на вершине холма или на противоположном склоне, или же могли двигаться за группой, только обходя ее с флангов. В обоих случаях, чтобы нарушить планы противника, следовало срочно менять курс или атаковать первыми. А еще лучше делать и то, и другое одновременно. Скаут ушел достаточно далеко, и окликать его было бы слишком рискованно. А полевая гарнитура сдохла одновременно с коммуникатором. Оставалось дождаться, когда сталкер удосужится оглянуться, но на это не было времени. Андрей вновь поднял оружие и попытался прицелиться в контролеров, однако хитрые твари будто бы почуяли опасность и спрятались за деревьями. Но у него вновь снизошло откровение. Засады впереди не было. А вот фланговый маневр помощники врагов начали уже давно и как раз сейчас его завершали. Контролеры до последнего момента держали в поле зрения только для того, чтобы отвлечь внимание дичи от настоящих охотников. Андрей поднял автомат стволом вверх и сосредоточился на сигналах от прочих органов чувств, помимо зрения. В мозгу зудела мелкая, как муха, но такая же назойливая и очень неприятная мыслишка. Новые помощники врага никак не желали выдавать свое присутствие. Ничем. Настолько скрытно работать умели немногие специалисты. Даже лучшие бойцы разведгрупп «Монолиты» и «Долга» были для отставного наемника вроде «Медведей» и слышны и видны за километр. Лунева вообще редко кто мог обставить в играх на выживание, даже из бывших соратников, но сейчас происходило именно это. «Ну, посмотрим, как вы меня обойдете». Андрей подключил к работе еще и чутье. Редко, но все-таки некоторым это удавалось. Пару раз преуспели спецназовцы, а конкретно люди Бражникова. Хорошо, что в тот момент они охотились не на меня. А еще пару раз это почти удалось бывшим братьям по оружию. Например, механику. Сегодня спецназ исключался. Лунев был уверен в то, что контролеры сумели захомутать выжившего под артобстрелом механика, Андрею тоже верилось с трудом, а вот заарканить проходившую мимо апачичей группу наемников и направить ее по тропе твари могли запросто. Версия слегка хромала, ведь пробежаться от Карагода до апачичей и вернуться с подкреплением за то время, пока группа брела в направлении холма, почти нереально. Но это если бежать, а вот если слетать... Могли и слетать, иначе на черта им бэтмены. Как штурмовая авиация они явно не годятся, а вот как транспортная еще туда-сюда. Татьяну уже утащили вчетвером, значит, и контролеров могли подбросить до точки. Ну а марш-бросок в обратном направлении для отряда наемников плевое дело. Тем более под прикрытием контролеров. Ни аномалий тебе на пути, ни зверья. Беги и наслаждайся. Пока мы тащились от Карагода до Чистогаловки, они и подоспели. Вот только где он теперь, этот отряд? Явно уже близко, но где? Ощущение, что за спиной практически вплотную вдруг возник человек, был неожиданным и отчасти обескураживающим. Так Лунёву не подкрадывались даже парни Бражникова. Хотя, если на чистоту, в тот раз Андрей оказался в руках у спецов, тоже почти не доставив им хлопот. Взяли, что называется, тепленьким. Андрей подавил желание разобраться с противником и замер, ожидая продолжения банкета. Нервы были напряжены, но богатый опыт подсказывал, что затянувшаяся на целых полсекунды пауза — это хороший знак. За спиной стоял свой. Чужой давно попытался бы перерезать ему горло. «Они слева», — наклоняясь к самому уху, шепнул человек за спиной. «Полная группа. Лидером идет Зондер. Ты должен его помнить. Громила из бригады Ляха». Андрей медленно развернулся влево и приготовил к стрельбе автомат. «Вправо не уходи», — вновь шепнул человек за спиной. «Здесь тропа ведет себя, как последняя сволочь. Можешь запросто скинуть или на сутки увести... по кругу, как в том лабиринте. Пройти можно только по прямой через вершину. Короче, ориентируйся на психотронную установку. Она работает, но Джокера не пробьет. А ты? тоже едва слышно спросил Андрей.
«Я прикрою. Просто так от Зондера вам не уйти, ты же понимаешь. Он и без того упрямый, а тут еще контролеры на мозгах сидят».
Лунев кивнул.
«Это ты на болоте контролеров гранатами отгонял?»
«Я...»
«Мне на поле железякой по голове досталось. Пришлось отлежаться, а потом рвануть прямиком в Карагод. Думаю, нагоню вас чуть раньше, но вы куда-то пропали».
«Укринки притормозили».
«Неудачно».
«Бражников?»
«Да».
«Жаль. Короче, не время трепаться, старый. Иди».
«Удачи, механик».
Крюгер исчез так же бесшумно, как и появился. Андрей обернулся, но успел увидеть лишь тень товарища, мелькнувшую левее между деревьями. В глубине души Лунёву было даже приятно, что механик наконец-то вышел на такой приличный профессиональный уровень. Когда-то давно Андрей сам обучал новобранца Макса Крюгера основам ремесла. Ученик пока не превзошел учителя, но уже с ним сравнялся. Для кого-то это, возможно, могло стать ударом по самолюбию, поводом для ревности, но у Лунёва такой поворот дел вызывал только положительные эмоции. Достойный ученик, пусть не слишком покладистый и не во всем соглашающийся с учителем, это лучше, чем простой подражатель, который бездумно использует формальный набор навыков и инструментов, отточенных наставником. Превосходное продолжение только подчеркивает качество первоначального продукта. Какая тут может быть ревность? Заварушка позади группы началась именно в тот момент, когда Андрей догнал скаута и Татьяну. Бывший наемник Крюгер и тут проявил себя как грамотный и вполне зрелый специалист. Механик атаковал противника по принципу «поднять и перестрелять». Сначала в ход пошли гранаты, а затем завязалась перестрелка. Наемники под командованием опытного, но немного прямолинейного Зондера были вынуждены обнаружить себя и перекроить план действий, что было им явно не по вкусу. Бой завязался довольно далеко от ходоков, а потому хоть как-то помочь механику было нереально. Крюгер и тут все рассчитал. Всеми своими действиями он настоятельно рекомендовал ходокам идти дальше, не отвлекаясь на второстепенные дела. «Вперед!» — указывая жестом в сторону вершины холма, приказал Андрей.
«Я не понял», — настороженно оглядываясь, сказал скаут. «А кто там бьется?»
«Механик воскрес». Андрей подтолкнул сталкера вперед.
«Да ты что, уцелел? Класс!»
«Не отвлекайся. Впереди психотронный излучатель. Направлен точно на нас. Джокеры помогут, но силы воли продемонстрировать все равно придется. Будь готов».
«Я же скаут!» — сталкер усмехнулся. «Всегда готов».
«Ноги», — пожаловалась Татьяна, — «будто ватные, как во сне. Хочешь бежать, а ноги не слушаются».
«Я во сне в этом случае взлетаю», — признался скаут. «Ну, сон же там можно. Иногда так поднимаюсь, земля внизу. Далеко-далеко».
«Скаут!» — Андрей снова подтолкнул товарища.
«Иду-иду».
«Таня, сконцентрируйся», — сказал Лунев, поддерживая спутницу под локоть. «С ногами все в порядке, это излучатель так действует. Доберемся до вершины, все пройдет».
«Я пробую, но не могу».
В голосе Татьяны появились нотки паники. Она споткнулась и упала на колени. Андрей, недолго думая, подхватил ее на руки и кивком приказал скауту идти замыкающим.
«Внимательно, позади наемники».
«Ого», — скаут невольно поежился, — «теперь точно попали».
«Без паники», — Андрей решительно двинулся вверх по склону. Идти с каждым метром становилось труднее, ноги действительно стали ватными, а руки налились свинцом и едва не выпустили драгоценную ношу. Но Лунев упорно карабкался вверх. Когда удерживать Татьяну на руках стало невозможно, Андрей поставил ее, затем закинул на плечо. Татьяна тихо ойкнула, но протестовать не стала. Ноги в конце концов все же отказали, но в этот момент Лунев уже перешагнул невидимую границу, за которой действие излучателя, установленное на бетонной тумбе тарелки, похожее на спутниковую антенну, практически сошло на нет. Андрей рухнул на колени, затем завалился на бок. У Лунева пока было достаточно сил, спасибо энергетической накачке.
но нервное и психическое напряжение его буквально парализовало. Тело било мелкая дрожь, унять которую усилием воли никак не получалось. Приползший следом на четвереньках скаут ничем помочь не сумел. Его самого трясло, как припадочного. Сталкер растянулся рядом с командиром и простонал что-то невнятное, но явно матерное. Выручила обоих товарищей Татьяна, ее трясло гораздо меньше. Девушка ухватила Андрея за ворот куртки и волоком оттащила подальше от излучателя. Затем она повторила процедуру со скаутом. Нельзя сказать, что ходокам сразу же стало легче, но они хотя бы прекратили подергиваться, как лабораторные лягушки под током. «Йоколомане!» — скаут сел и дрожащей рукой нащупал автомат. «Я сейчас разнесу эту хреновину в дребезги!» «Нет!» — тоже усаживаясь на влажный хвой, сказал Андрей. «Слышишь? Стрельба прекратилась. Если механик не справился, наемники пошли по нашим следам. Пусть им тоже достанется». «Если не справился?» — сталкер опустил оружие. «А много их было?» «Рейдовая группа, 12 человек». «Не справился», — уверенно заключил скаут и вздохнул. «И что будем делать?» «Спускаться». Андрей, опираясь на автомат, встал и поковылял через крохотную полянку на вершине холма к началу спуска по северному склону. «Будь зима нормальная, на лыжах бы. Раз и внизу». Скаут кряхтя поднялся. «А так, не оторвемся». «Мы вниз, а не наверх. Шанс есть», — возразил Андрей. «Шевелись». 5 секунд. Скаут прислонился к дереву и начал стягивать сапог. Носок сбился. «Догоню». Догнал скаут даже раньше. Громыхнувший в 30 метрах от него взрыв заставил сталкера мгновенно обуться и в 3 прыжка спуститься на уровень, где притормозили товарищи. «Что за беда?» — Андрей беспокойно оглянулся. «Излучатель взорвали». Перепуганный скаут вытаращился на командира. «Во профи! Навеска из леса! Точнёхонько в тарелку попали! Первой гранатой!» «Думаешь...» Андрей в сомнении покачал головой. «Чё мне думать? Сам видел!» «Взрыв такой! Больше похоже, что ручная граната взорвалась!» «Тогда вообще хреново!» — ещё больше обеспокоился сталкер. «Значит, они почти на вершине!» «Это верно!» «Теперь их ничто не сдерживает, только наоборот, подгоняет внушение контролеров». «Поднажмем?» «Попробуем». Троица собрала все силы в кулак и ринулась вниз по склону, будто пытаясь убежать от несущейся по пятам лавины. Лавина, как вскоре выяснилось, была все-таки быстрее ходоков. При всей своей квалификации люди Зондера не умели бегать бесшумно, а потому их топот Андрей очень скоро услышал буквально у себя за спиной. Лунёв вполне мог еще поднажать, но вряд ли на это была способна Татьяна. Она бежала чуть впереди, и Андрей хорошо видел, что спутница начинает сдавать. Пару раз она едва не растянулась в полный рост, запнувшись о сосновые корни. Скаут выглядел более бодрым, но и он тяжело дышал и периодически хватался за левый бок, пытаясь унять ёкающую от недостатка кислорода селезенку. Что-то решать следовало немедленно. Андрей вынул из подсумка одну из 2 оставшихся гранат, выдернул кольцо и, на миг оглянувшись, швырнул в сторону мелькающих между деревьями силуэтов. Вряд ли взрыв существенно притормозил наемников, но зато заставил ходоков найти внутренние резервы. Скаут ухватил Татьяну за руку и серьезно прибавил. Татьяна тоже собралась и перестала спотыкаться. Позади захлопали глухие выстрелы, и Андрей морально приготовился к перестрелке. Но, вопреки ожиданиям, пули вокруг не засвистели. Это означало, что наемники стреляют не вслед беглецам, а либо в воздух, либо вообще в другую сторону. Лунев сбросил скорость и, выбрав более или менее приличное укрытие из 3 растущих почти вплотную друг к другу сосен, остановился. Наемники по-прежнему бежали по следам ходоков, но теперь их топот был не таким громким. Преследование продолжили от силы 2. Остальные, еще как минимум 6, явно остановились. Кто заставил группу Зондера рассредоточиться, было понятно. Механик придержал их, насколько сумел, на южном склоне, пропустил мимо и снова атаковал. Все правильно, кроме, пожалуй, одного. Новую атаку следовало организовать во фланг, а еще лучше было бы вообще отказаться от этой тактики и перейти к бесшумному обрубанию хвостов. Андрей так и поступил бы, но Крюгер, как всегда, имел свое мнение. Что ж, это был его бой. Андрей хладнокровно дождался, когда авангард наемников минует его укрытие, и с завидной скорострельностью влепил по две пули в затылки увлекшимся легкой атлетикой бойцам. То, что наемники не заметили слипшегося с деревьями старого, было чистейшей удачей. Плюс заслугой контролеров, без сомнений. Контроль тварей значительно снижал обычные боевые возможности подопечных и серьезно подавлял их способность к полноценному восприятию окружающей действительности. У людей сужалось поле зрения, ослаблялся слух, а интуиция и вовсе отключалась. Но иначе их было не удержать в узде. Поэтому враги предпочли использовать потенциал наемников наполовину, но именно так, как требуется контролерам. Андрей снова развернулся в сторону приближающейся группы Зондера и оценил изменения в обстановке. Были они и серьезными, и не в пользу ходоков. Наемники, несмотря на пси-контроль, оставались все-таки опасными и умелыми бойцами. Они наконец-то вычислили механика и теперь загоняли его в импровизированную ловушку. Андрей видел, что Крюгера окружают, но помочь Максу ничем не мог. Наемники передвигались очень быстро, от дерева к дереву, так что снять хотя бы одного на лету Андрею не удалось, хотя он предпринял не меньше 5 попыток. Закончилось все тем, что Лунева тоже обнаружили и заставили отойти с удобной позиции вниз по склону. Механика тем временем крепко зажали в клещи и перекрестным огнем вынудили лечь. Как только Макс утратил способность к маневру, его судьба была решена. Андрей знал на 100%, что произойдет в ближайшую минуту, а потому мысленно простился с Крюгером. Бойцы Зондера поступили именно так, как ожидал Лунев. Они влепили в землю рядом с позицией механика пару гранат, а затем, ведя огонь, сходу сомкнули клещи. Внезапно наступившая тишина была чем-то вроде констатации факта. Макс Крюгер по кличке Механик мертв. Одиночный выстрел, контрольный, поставил в свидетельстве о смерти жирную точку. Теперь никто не мешал наемникам сосредоточиться на ходоках, что они и сделали. Еще не стихло короткое эхо контрольного выстрела, а погоня уже возобновилась. Андрей примерно прикинул расстояние и скорость, с которой неслись наемники, и пришел к выводу, что бежать не имеет смысла. Можно было, конечно, попробовать оторваться, понадеявшись на Джокера, но по мере того, как наемники сокращали дистанцию, рассчитывать на помощь артефакта становилось все более рискованно. От выстрелов в упор Джокер не спасал. Вывод, доказанный на практике. Лунев выбрал новую позицию и приготовился к огневому контакту. Шагов своих спутников за спиной Андрей не слышал, и это его немного успокаивало. Будь на месте скаута и Татьяны майор Бражников и механик, дело другое. Эти два ствола Луневу сейчас здорово пригодились бы. Что же касается оставшихся в группе ходоков, в одиночку Андрею было проще. Меньше забот, больше места и возможностей для маневра. Строго говоря, у Андрея вообще осталась только одна забота. Лишь бы спутники ушли подальше и не вздумали вернуться. Наемники были уже на оптимальном расстоянии, но открыть огонь Луневу не удалось. Вместо него это сделал кто-то в тылу группы Зондера. На этот раз механик исключался, однако и случайным пассажиром загадочный стрелок быть не мог. Во-первых, он вел огонь из специального оружия, во-вторых, не на тропе происходить всяким удачным совпадением. Из всех возможных кандидатур наиболее реальной была Ольга. Отчасти догадку подтверждало то, что едва слышная стрельба для непосвященных, звуки не громче, чем щелчки пальцами, звучала далеко от позиций, попрятавшихся за деревьями наемников. И что никто из врагов не открыл ответный огонь. Андрей почти сразу понял, чем занята Ольга. Тем самым, для чего Остапенко и завербовал ее в группе старого. Отстрелом контролеров. В ответ на хлопки вала прозвучали 3 панических длинных очереди из Калашникова, затем на время воцарилась тишина, и наконец хлопнули еще 3 придушенных глушителем выстрела. В том, что эти 3 выстрела стали именно конечными, Андрей убедился очень скоро. Наемники зашевелились и начали пятиться в западном направлении, пытаясь одновременно держать под прицелом и вверх, и низ склона. На секунду Андрею в прицел попал сам Зондер. Лидер рейдовой группы был без маски, поэтому Лунёв легко рассмотрел его лицо. Было оно, мягко говоря, недовольным и озадаченным. Наемник в правой руке держал автомат, а левый шарил за пазухой. Нащупав, что искал, Зондер вытянул из-за ворота ремешок с кожаным мешочком и сжал его в кулаке. Выражение лица наемника после этого изменилось не сильно. Он по-прежнему выглядел недовольным и озадаченным, может быть, даже больше, чем прежде. Андрей мог с высокой степенью уверенности сказать, что знает, о чем сейчас думает наемник. Как и большинство наемников, Зондер пользовался амулетом, обычно неплохо оберегавшим от всех видов пси-воздействия. Во всяком случае, обычные контролеры, психотронные излучатели и пси-аномалии человеку с таким амулетом на шее не страшны. Однако даже Зондеру, не самому сообразительному из наемников, было понятно, что у его группы все-таки развели контролеры, и амулеты в этой ситуации оказались бессильны. И сделать верный вывод из этого факта Зондер тоже сумел быстро. Молодец. Разбираться на месте с такими сильными контролерами было бы глупо. Следовало просто уйти, пока отпустило, и только вернувшись на базу выяснять, что это за байда и как с нею бороться. Очень скоро группа синих скрылась из вида, и Андрей расслабился. Наемники сошли с тропы, без сомнений, а из контролеров, если кто-то и выжил, то уже не мог причинить особого вреда ходокам. Лунёв вышел из укрытия и остановился, прислушиваясь. Ольга, похоже, страховалась и не спешила воссоединяться с группой. В чем крылась причина этого, Андрей не знал. Может быть, кто-то из тварей уцелел, и девушка решила сначала выследить улизнувшего мутанта, а уж после вернуться в общий строй. Лунёв простоял несколько минут неподвижно, но так ничего и не услышал, и никого не увидел. Ольга словно растворилась. Вряд ли она случайно сошла с тропы или погибла. Значит, есть причина. На этом лучше пока и остановиться. Догонит, расскажет. Андрей забросил оружие на плечо и решительно пошагал вниз по склону. Найти товарищей Лунёва не составило труда. Скаут и Татьяна сидели в зарослях у подножья холма и вяло спорили, то высовываясь из кустов, то с опаской оглядываясь в сторону леса на холме. «Андрей!» — увидев Лунёва, Татьяна заметно повеселела. «Я так переживала! Что там произошло?» «Механик погиб», — коротко резюмировал Андрей, но проблему он решил. «Мне очень жаль», — Татьяна вздохнула. «Сначала Бражников, теперь механик», — на пару секунд опечалился скаут. «Вроде вот только что воскрес, и опять нет его. Жизнь злодейка». «Спорный вопрос. Что у вас?» «У нас?» — скаут не сразу переключился на новую тему. «У нас?» «А, ну, тоже ничего хорошего. В смысле, конец тропы — это хорошо, да только... сам смотри». Андрей раздвинул кусты и окинул взглядом раскинувшееся впереди поле. Оно было покрыто желтой травой и кое-где островками кустарника. Упомянутый скаутом конец тропы был отлично виден. Выглядел он в точности, как и нора, через которую, по словам Бражникова, на территорию базы проникли твари из 13-го сектора. Разве что этот круг был чуть большего размера. Андрей не сомневался, что это такой же выход из сектора, как и тот, который остался на базе. Однако и входная тропа вряд ли вела дальше. Ей просто некуда было дальше идти. По краю поляны, сразу за 40-метровым в диаметре кольцом зеленоватого тумана, протянулся длиннющий, высоченный, не ниже 3 этажей вал из ржавого металлолома. А ведь когда-то это был стратегический военный объект, гроза и гордость вооруженных сил. Лунёв хорошо себе представлял, как выглядела загоризонтная РЛС в «Чернобыле-2», когда была еще величественной железной стеной 700 с лишним метров в длину и 50 в высоту, этаким памятником железному занавесу и былому оборонному могуществу страны. Теперь, глядя на закрученные ржавыми кукишами останки гигантского сооружения, можно было только удивляться его масштабам и тому, насколько быстро движется прогресс. Сегодня с тем, что делала это РЛС, а она отслеживала любые ракетные пуски в другом полушарии, гораздо быстрее и эффективнее, правда, не дешевле, справлялись спутники. В общем, вход в 13-й сектор располагался там же, где и выход. Это сомнению не подлежало, а вот как им воспользоваться, действительно оставалось серьезным вопросом. Вокруг своеобразных ворот, образуя помимо туманного еще три кольца на расстоянии вытянутой руки друг от друга, стоял частокол часовых, причем каждый боец держал в руках короткую цепь, на которой неподвижно, как сфинкс, сидел здоровенный пес. Даже будь у Лунёва в распоряжении целый взвод спецназа, а не двое условно годных к строевой ходоков, прорваться через это оцепление было бы проблематично. Нет, если бы спецназ притащил с собой огнеметы или ящиков 5 гранат, возможно, дело бы и выгорело, в прямом смысле, а с автоматами тут делать практически нечего. Вроде бы бойцы из этих часовых никакие, просто дохляки, собаки тоже не проблема, но с другой стороны, 150 тех и столько же других задавят массой. Вот если бы кого-то пустить на прорыв, десяток кабанов, к примеру, чтобы протоптали дорожку, да только где их взять? В основе этих сомнений Лунёв лежал всего один момент. Кардинально отличающий оцепление ворот 13-го сектора от любого другого караула, даже усиленного взводом кинологов с питомцами. Все бойцы и собаки были действительно «мертвыми», без кавычек. 150 зомби и столько же дохлых псов. Именно поэтому Андрей не надеялся ни перестрелять этот жуткий караул, ни обратить в бегство или заставить паниковать под шквальным огнем. Пули мертвецам были как бревнам, и с эмоциями у них тоже в точности так же, то есть никак. Против них вообще трудно найти эффективное оружие, ведь никто из создателей штатного вооружения не рассчитывал на уничтожение уже мертвого противника. Когда сталкеры впервые столкнулись в зоне с этой проблемой, им пришлось немало понервничать, прежде чем они поняли, кто такие зомби и как с ними бороться. Единственной причиной, по которой эти существа, даже не существа, останки, гнили стоя, сидя и передвигаясь по поверхности земли, а не лежа в ней, была аномальная энергетика зоны, а в данном случае еще и близкого скрытого сектора. Ну а нападали, или вот так красиво строились эти болваны по воле управляющих ими контролеров? То есть, чтобы с ними справиться, прежде всего следовало уничтожить их хозяина, а затем придать обездвиженные без воли контролера тела зомби огню. На худой конец разнести на мелкие кусочки гранатой. Любимый Ольгой огнемет был в таких случаях как нельзя кстати. Или 5 ящиков лимонок, как подумалось Андрею. Лунёв сдал назад, уселся на замшелый пенёк и вопросительно уставился на товарищей. «Чего?» — спросил скаут. «Ты мне скажи. Вы же давно сидите, обсуждали что-то. Есть хоть какие-то мысли?» «Я предлагаю отыскать контролёра», — скаут указал на останки РЛС. «Наверняка где-то там сидит». «Одним тут не обошлось», — Андрей отрицательно покачал головой. «Десятка 2 тварей где-то поблизости прячется». «Всех и за сутки не найдем. Таня, ты что предлагала?» «Именно это, дождаться Ольгу. Она отыщет контролеров. Всех. Наверное. А мы их убьем. Наверное». С каждым словом в голосе Татьяны оставалось все меньше уверенности. «Мы не имеем права тратить время впустую», — твердо возразил Андрей. «В приграничье каждую минуту гибнут десятки людей. Нам необходимо попасть в 13-й сектор как можно скорее». «Тогда на параплане», — скаут хмыкнул. «Вон, с грудой металлолома сигануть прямиком в центр круга. И привет». «Даже если бы твой бред не был бредом», — Андрей поморщился. «Вспомни, что сказал механик. Войти в сектор можно только по земле. И еще я уверен, что остатки РЛС лежат за пределами тропы. Тот, кто на них вскарабкается, приземлится на обычную поляну». «Вот почему мы и не видим контролеров», — скаут хлопнул себя по лбу. «Они реально сидят на гнутых железках, только в нормальном пространстве, так?» «Так», — согласился Андрей. «Для творческой мысли кривое пространство не помеха. Так наверняка контролеры и своей армией вторжение управляют. Несколько координаторов оценивают обстановку и докладывают остальным, а те командуют стадом прямиком из 13-го сектора.
Удобно.
И безопасно. Лихо. А нас почему эти контролеры лично пытались достать? Мы же не мутанты, Андрей пожал плечами. Ну так что еще можем придумать? Кроме парапланов, ракетных ранцев и завалявшихся в кустах танков. Да? Что мы еще можем придумать? Скаут как бы переадресовал вопрос Татьяне. Я не знаю.
Вы же наука. Вас для чего в группу включили?
Скаут, отвяжись, потребовал Андрей. Думаем все.
Я... Сталкер взглянул куда-то в сторону леса за спиной Лунёва и заметно вздрогнул.
Ух ты! Японский городовой!
За спиной у Андрея затрещал валежник. Скаут подавился фразой и выкатил глаза, рискуя их вовсе потерять. Обернувшись в ту же сторону, Татьяна тихо охнула и замерла, словно ледяная скульптура. Последним обернулся Андрей. Спокойно оценив ситуацию, Лунёв придержал схватившегося за автомат скаута, медленно поднялся и сделал шаг в сторону леса. Стоявший на опушке точно напротив ходоков человек никак не отреагировал ни на телодвижение скаута, ни на шаг Лунёва. Человек стоял, чуть покачиваясь, и смотрел строго перед собой. Собственно, как смотрят все зомби, а в том, что вышедший из леса человек мертв, усомниться было трудно. Все его тело покрывали многочисленные раны от осколков и пулевые отверстия. А самая заметная отметина от пули зияла точно посередине лба. Но главное, Андрей своими глазами видел, как этого человека несколько минут назад убили наемники. Лунёв медленно приблизился к мертвому механику и обошел его по кругу. Почему труп товарища передвигался в пространстве, было загадкой, не поддающейся внятному объяснению, как и все случаи появления в зоне зомби. А потому Андрей присвоил ей номер 116. Гораздо важнее сейчас было понять, зачем пришел механик и кто его привел. Вопросы были крепко связаны, а ответ мог быть и вовсе единым. Андрей вновь остановился напротив механика, от Крюгера пахло кровью и лесной прелью. Тело до сих пор хранило остатки тепла, а остекленевшие глаза были сухими, но пока не помутнели. Смотреть на мертвого товарища Андрею было трудно, но Лунёв надеялся понять, что же тут забыл, пригнавший мертвеца контролер, а потому не отвел взгляда. Механик вдруг шагнул вперед, и Лунёв едва успел отстраниться с его пути. Крюгер проломил кусты и ровным, почти строевым шагом двинулся к воротам 13-го сектора. Надвигающиеся сумерки потихоньку размывали силуэты и делали уныло... и детали унылого пейзажа, но пока видимость оставалась более-менее приличной. Во всяком случае, на расстоянии в 200 метров рассмотреть происходящее было нетрудно. Не мешало этому и внезапно усилившийся дождь. Механик шел ровно, в среднем темпе, впечатывая шаги в грязь. Из-под ног у него поднимались высокие фонтаны брызг, но наемник ни разу не поскользнулся на скользком грунте и не запнулся о многочисленные кочки. Шума от его передвижения было предостаточно, однако никто из часовых даже не повернул голову в сторону приближающегося зомби. Псы также не отреагировали на его приближение. Рыбак рыбака увидел издалека и тут же о нем забыл. Ничего другого Андрей не ожидал. Для него до сих пор оставалось загадкой, зачем явился механик. Но чутье подсказывало, что повода для паники пока нет. Крюгер превратился в одного из монстров, и теоретически ничего хорошего от него ждать не приходилось. Но Лунёв решил досмотреть спектакль до конца, а уж после занавеса делать выводы. Или ноги. Когда механик поравнялся с первой линией оцепления, вторая и третья пришли в движение. Зомби расступились, пропуская нового соплеменника к заветным воротам в свой вывернутый наизнанку рай. Крюгер вплотную подошел к кольцу зеленоватого тумана и резко остановился. Зомби этого не видели. Ни один из часовых не обернулся вслед ходоку. После того, как он миновал оцепление, зомби просто сомкнули строй и вновь замерли гниющими истуканами. Механик выполнил вполне приличный поворот кругом и медленно стянул с плеча небольшой вещмешок.
Когда Крюгер вынул из мешка один за другим три предмета знакомой формы, Лунёв забеспокоился и поднял к плечу автомат. Через оптический прицел рассмотреть предметы удалось без труда, несмотря на резко сгустившиеся сумерки. Это были натовские противопехотные мины. Но не простые, а направленного взрыва. Видимо, те самые, о которых механик упоминал еще в лесу под Апачичами. При правильной установке они выкашивали сектор до 60 градусов по фронту и до полусотни метров в длину. Вряд ли тремя зарядами реально уничтожить все три линии оцепления на половине окружности ворот, но ненадолго расшвырять в стороны хотя бы шестую часть часовых было вполне возможно. «Говорил я тебе, Макс, еще пригодятся мины», — подумалось Андрею. «Так оно и случилось. Не подвело меня чутье. Хорошо, что сэкономили. Теперь нам прорваться бы в круг, а там будет видно. Убей, не понимаю, почему, но мне кажется, что внутри кольца эти болваны будут не страшны. Наверное, опять интуиция подсказывает». Механик медленно присел на корточки и воткнул мины в грязь. Сделал это он таким образом, чтобы три взрыва очистили довольно большой сектор. Андрей на глаз прикинул зону поражения и пришел к выводу, что если добавить пару гранат, в строю зомби можно будет прорубить вполне достаточный проход. Одна проблема. Не позже, чем через 20 секунд проход затянется. Получалось, что группа должна подыграть Крюгеру и подойти к оцеплению предельно близко, чтобы после того, как в строю мертвяков образуется коридор, успеть им воспользоваться. Установив мины, механик вынул из мешка пульт для дистанционного подрыва и поднялся в полный рост. Лунёв достал гранату и тоже поднялся, в готовности шагнуть из кустов по первому сигналу бывшего наемника. Но его вдруг придержал скаут. «Слышь, командир, радио тут не работает». «О чем ты?» Андрей обернулся и недовольно взглянул на сталкера. «Пульт! Он не сработает, сдохнет, как и твой коммуникатор, мины не взорвутся!» «Механик или кто им управляет? Зря это затеял!» «Гранаты доставай», — приказал Лунёв. «Дохлый номер, точно тебе говорю», — запротестовал скаут. «Вижу, что не живой». Андрей вытянул кольцо. «Можешь остаться здесь, если трусишь. Татьяна, приготовь гранаты».
«Я не умею ими пользоваться».
«И не надо, протяни руку». «Протяну руку, дашь мне. Не отставай, за мной». «Слышь, старый», — попытался ухватить за рукав Андрея. Затем Татьяну. Но оба решительно отмахнулись от сталкера и вышли из зарослей на поляну. Скаут неразборчиво выругался, с досадой сплюнул, вытащил из-под сумка гранату и двинулся следом. На живых людей реакция у зомби и псов была абсолютно не такой, как на мертвого механика. Первая линия оцепления зашевелилась и медленно двинулась людям навстречу. Псы начали дергать цепи, рваться вперед, злобно скалиться, но при этом вполне ожидаемо не издали ни единого звука. Тем не менее, звуковой фон над поляной изменился. Кроме шума, дождя, воя ветра и карканья ворон на ближайших деревьях, в нем появились звуки тяжелых шагов, плеск воды в лужах, чавканье вязкой грязи и звон многочисленных цепей. Такая замогильная звуковая дорожка была, пожалуй, даже страшнее вида механически шагающих навстречу зомби. Издалека казалось, что все они одеты в буро-зеленый камуфляж. Эту маскировку создавала покрывающая рваную одежду грязь пополам с плесенью. По мере приближения стали видны детали — мутные белесые глаза, сочащиеся из раны ртов желтая слизь и пятна гнили на серых лицах. И страшно, и противно было до предела. Хотя кому как. Татьяну, похоже, больше всего пугали рвущиеся с цепей псы. Из пасти у дохлых тварей не вылетало ни звука, зато капала желто-зеленая слюна, и вымывались дождем какие-то ошметки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это сгустки мелких белых червей. Когда до прохладных объятий зомби группе осталось пройти не больше полусотни метров, Андрей остановился и поднял руку с гранатой. Механик, благодаря немалому росту, возвышавшийся в тылу мертвого войска, как маяк, повторил жест Лунёва. Было заметно, что тело постепенно перестает слушаться нового хозяина. Наступает трупное окоченение, но пока контролер с телом Крюгера справлялся. Механик медленно поднял над плечом пульт. «Приготовиться», — негромко приказал товарищам Андрей. Бросил гранату, сразу падайте на землю. Лунёв опустил и чуть отвел руку, но бросать гранату не спешил.
«Чего ты ждешь?» — занервничал скаут.
Андрей не ответил. Он выждал еще несколько секунд, и когда зомби оказались на оптимальной дистанции, бросил гранату. Уже из портера Андрей швырнул обе гранаты, поданные Татьяной, стараясь уничтожить как можно больше монстров первой линии. Эффект от трех взрывов получился минимальным. В клочья разорвало едва ли 5-6 псов и 3 часовых. Всех остальных зомби взрывная волна просто отшвырнула в сторону. Учитывая, что у их тел, в отличие от тела механика, трупное окоченение давно прошло, подняться и вернуться в строй монстры должны были достаточно быстро, но все же не быстрее, чем люди могли пробежать заветную 100-метровку до ворот ада. Проблема заключалась лишь в том, что еще 2 линии оцепления практически не пострадали. Андрей приподнял голову и взглянул на механика. Тот по-прежнему стоял позади оцепления и держал в руке пульт. И все. Взрывать мины он почему-то не спешил. «А я говорил, не сработает!» — с нотками паники в голосе прошептал скаут. «Отползаем!» Он попятился, но Андрей изловчился и успел схватить его за капюшон. «Лежать!» «Чё лежать-то? Вон мертвяки встают, сюда ковыляют! Сейчас собак своих спустят и амба!» «Прижмись!» Андрей опустил голову и прижал скаута к земле. Пульт все-таки сработал. 3 мощных взрыва разметали обе оставшиеся линии оцепления, да еще и прихватили успевших подняться бойцов первой линии. По лужам еще не отшлепали падающие с неба комья земли и ошметки мертвых тел, а Лунев уже поднял товарищей и буквально потащил их к воротам. Уцелевшие зомби, а вернее их контролеры, наконец догадались спустить с цепей псов, но бегали дохлые собаки неважно. Лишь 2 твари успели цапнуть скаута и Татьяну за ноги до того, как люди оказались на краю туманного кольца. Прокусить кевлар собаки не смогли, а когда скаут попытался стряхнуть тварь, оступился и шагнул в зеленоватую дымку, прицепившийся к нему пес добровольно разжал хватку и попятился, поджав облезлый хвост. Сообразив, что туманное обрамление условных ворот является для зомби запретным местом, скаут резко втянул на узкую полоску земли и Татьяну. Крепко державшая Татьяну за щиколотку тварь тоже отцепилась и рванула подальше от кольца. «Старый, сюда!» — позвал скаут. Андрей стоял в полушаге от тумана, но прятаться в нем не спешил. В том же полушаге от Лунева находился механик. Он стоял, чуть покачиваясь, совершенно безучастный, но по-прежнему поддерживаемый аномальной энергетикой в противоестественном состоянии зомби. Им больше никто не управлял. Крюгер выполнил свою миссию, и теперь в его услугах никто не нуждался. И от этого Лунёву было еще обиднее. Макс столько сделал и до, и даже после смерти, что заслуживал покоя. Однако, что мог поделать Лунев? Вскрыть могилу и приказать механику в нее улечься? Но как прикажешь зомби, если ты не контролер, да и толку от этого чуть? Любая тварь при желании легко заставит многострадальное тело выбраться из-под земли и отправит его шляться по зоне, пока оно не сгниет и не развалится на ходу. Какой уж тут покой. Оставалось надеяться на добрую волю того, кто управлял Крюгером, ведь кто-то же им управлял. И судя по тому, что этот кто-то помог ходокам, какие-то понятия о человечности у него имелись. Хоть он и контролер. Если так, бывший хозяин был просто обязан отправить тело на покой. Если, конечно, такое возможно. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы зомби успокаивались. Даже брошенные контролером, они все равно бродят или стоят столбами в режиме ожидания. И так до конца, пока не сгниют или пока их не склюют вороны. Так что... Реально, надежда лишь на бомбардировку этого местечка и уничтожение механика вместе с другими зомби. Андрей, как бы извиняясь, похлопал механика по плечу и сделал шаг назад. Вернее, почти сделал. Крюгер вдруг ухватил Андрея за руку, медленно обернулся в его сторону и чуть склонил голову на бок. Смотрел механик по-прежнему в никуда, и никаких мыслей в его взгляде не отражалось, да и не могло отражаться, но Лунёву показалось, что он хорошо понимает смысл жеста и своеобразного кивка бывшего товарища.
«Скаут!» — не оборачиваясь, позвал Андрей.
«Чего?» — в голосе сталкера сквозил страх. «Чего это он в тебя вцепился?»
«Дай гранату!» — Лунев протянул руку.
«А если не отцепится? Взорвешься ведь вместе с ним!»
«Давай!»
Скаут вложил в руку Андрею гранату. Лунев осторожно снял с шеи механика амулет и мешочек с Джокером, повесил вещицы на себя, а затем выдернул кольцо и сунул гранату Крюгеру за пазуху. Механик тотчас разжал пальцы и повернулся к Андрею спиной. Значит, Лунев все сделал верно. Андрей раскинул руки, приказывая спутникам отойти, и, наконец, сделал шаг назад внутрь ворот. Громыхнувшего взрыва ходоки уже не услышали. Из пространства 13-го сектора все, что происходило по ту сторону кольца, выглядело беззвучной игрой искаженных силуэтов в театре теней. Вот только что у самой туманной линии был виден силуэт высокого человека, и вот он уже разлетелся мелкими фрагментами. Занавес. И главное, что ни один из фрагментов почему-то не попал внутрь заветного круга. Наверное, по той же причине, по которой сюда не сунулись псы и прочие зомби. Для мертвых тут только выход. Войти позволено лишь живым. Прощай, механик. Спасибо и прощай. Теперь уже точно. В крупном деле не бывает мелочей. Каждая деталь может иметь решающее значение. Инженер давно знал эту истину, но, если честно, строго ей следовать начал недавно. В декабре. После провала операции «Черный ангел», после того, как незначительная, на первый взгляд, ошибка повлекла за собой новый крах. Удар был не сильнее того, который нанесли военные в октябре, но, как и осенью, пришелся в наиболее чувствительное место. Да и вообще, если бы у людей Остапенко хватило сообразительности, они могли бы завершить противостояние с псиониками еще в декабре. Выскочка-наемник, вновь привлеченный генералом под свои знамена, едва не добрался до входа в 13-й сектор, где к его визиту не были готовы ни псионики, ни охраняющие вход твари. В декабре входная тропа была гораздо короче, плюс пролегала по другим местам, и старый, сам того не зная, прошел по ней от начала и почти до конца. Если бы не вмешательство людей, новых помощников инженера, которые заставили наемника в последний момент повернуть к северу, ворота превратились бы в секрет Полишинеля. И что последовало бы за этим, трудно представить. Так что уничтожение сверханомалии, а вместе с ней и вооруженной группировки, которая помогала псионикам подчинить зону, пожирающему ее как раковая опухоль черному ангелу, было ударом болезненным, но опять не смертельным. Когда восстановился прежний порядок вещей, инженер признался себе, что затея была сырой. Слишком многое следовало учесть и просчитать заранее, а он ограничился лишь общим замыслом и фактически пустил дело на самотек. С тех пор он больше не пренебрегал мелочами, хотя основное внимание по-прежнему уделял главному компоненту, своей последней надежде — уникальному артефакту «Ключ». Инженер сутками бился над составлением верного алгоритма управления этим кристаллом, и его титанические усилия не пропадали даром. Первые точки перехода ему удалось создать еще когда вовсю шла операция «Черный ангел». Через эти узкие норы инженер выпускал во внешний мир пока лишь считанные десятки мутантов из скрытого сектора. Но с каждым экспериментом переходы удавались ему все лучше. Они становились шире, стабильнее и долговечнее. Глядя на его успехи, воодушевлялись и псионики. Призрак, едва удерживавший братьев и сестер от опрометчивых поступков, когда провалилась вторая операция, даже позволил себе заметить, что гибель ангела могла бы стать точкой в карьере инженера, но теперь братья и сестры снова доверяют лидеру. Инженер и сам все отлично понимал, именно поэтому он рискнул оставить псиоников на попечение призрака, а сам углубился в работу. Если честно, ему больше ничего не оставалось. Второй вариант поведения — Уничтожение недовольных, срабатывавшее раньше, теперь не сработало бы при всем желании. Недовольны были все, включая помощника и верных сестер-телохранителей. Но ключ, образно говоря, повернулся в замке, и недовольство псиоников сменилось новой волной энтузиазма. Инженер мгновенно нашел работу для каждого, и больше всего ее нашлось для призрака. «Чтобы максимально обезопасить новый проект, нам следует сделать два важных шага», — сказал тогда инженер своему помощнику. «Первый — убрать Остапенко и уничтожить все его архивы. Люди должны быть уверены, что зона больше не прячет от них никаких крупных секретов. И второй шаг — забросить наших братьев в тыл противника. Когда наступит решающий момент, они должны будут подобраться к штабу миссии и устроить генералам сеанс массового гипноза. Обе задачи в высшей степени сложности, а потому доверить их выполнение я могу только тебе». «Вторая задача проще», — заметил призрак. «Чтобы вывести из зоны несколько псиоников, не потребуется слишком многого. Грим, контактные линзы и деньги, а, возможно, вообще обойтись без всего этого. Братья сумеют легко внушить окружающим, что они выглядят как люди». «Нет, они должны скрывать свой дар до последнего момента», — строго возразил инженер. «Прошедшие зону люди почувствуют, что им пытаются затуманить разум. Ты должен подобрать самых выдержанных из всех псиоников, тех, кто сумеет сохранить хладнокровие даже на грани провала». «Хорошо, я сделаю, как ты велишь. Киев достаточно далеко от зоны. Каждый день в этом городе будет стоить братьям недели жизни, но они легко пойдут на эту жертву, я уверен. Главное, чтобы в экстренной ситуации штаб не передислоцировали куда-нибудь еще дальше от зоны. Если это случится, наши братья умрут». «Этого не случится. Будем надеяться. Что же касается первой задачи, это нам не по силам. Генерал не ходит в зону, а за ее пределами. Могу только повторить, мы слабеем по мере удаления от зоны. Пока во внешнем мире не откроется достаточно переходов, через которые в дикие земли потечет живительная энергия зоны, мы привязаны к этому участку местности, как цепные псы». «Ты ошибаешься, призрак. За пределами зоны наша сила сохраняется, но заключается не в сверхспособностях, а в нашем богатстве. Мы легко можем обернуть секретное оружие генерала против него самого. При этом нам не потребуется покидать зону, я имею в виду наемников. Свяжись с их посредниками, заплати баснословную сумму, и они выполнят все, что нам нужно». «Да, это может сработать», — согласился призрак и тут же обозначил мысленные наброски плана. «Первым делом следует уничтожить архив. Кража — не такое громкое преступление, из-за нее не поднимется большого шума». «Верно, бумаги должны быть уничтожены в твоем присутствии. Но между кражей и уничтожением генерала не должно пройти много времени. Внутри вилки между акциями наемников будут подвержены большому риску». «Доплатим им за риск. Или найми две команды». «Да, инженер, так я и сделаю. Надеюсь, Остапенко не ждет от нас такой решительности. Я только боюсь, что реакцией на уничтожение генерала станут поголовные проверки и зачистки. Наши агенты будут подвержены серьезному риску. Что ты предлагаешь?» «Разделить первую задачу на две — уничтожение архива и убийство генерала. Бумаги сгорят во время случайного пожара, а Остапенко исчезнет, как только начнется наше вторжение. В боевой обстановке людям будет труднее сориентироваться и понять, куда подевался генерал. К тому же в этот момент в тылу противника начнут работать наши братья, которые внушат штабу, что искать генерала некогда и незачем». «Ты хороший тактик, призрак». Инженер был доволен планом. «Иначе ты не держал бы меня в своих помощниках, инженер». В мыслях призрака фраза звучала не дерзко, а наоборот почтительно. Этот тонкий нюанс тоже понравился инженеру, теперь он был абсолютно уверен, что призрак — это именно тот, кто поможет учесть все мелочи, так сильно влияющие на успех любого крупного дела. Одна голова хорошо, а две лучше. Особенно у псиоников.
Но еще лучше, когда объединенному в своеобразную сеть разуму псиоников помогает грубая сила мутантов. Теперь инженер знал это точно. Внешний мир находился на грани новой катастрофы, и все благодаря такому удачному сочетанию способностей псиоников и силы тварей. Удовлетворенный новостями из внешнего мира, инженер почувствовал эмоциональный подъем. Единственное, что его беспокоило, нечеткое понимание того, почему вдруг вспомнились проблемы давно минувших дней. Как связаны события декабря и текущие дела? Почему память вытолкнула на поверхность именно эти факты и эпизоды? Появление поблизости призрака помогло инженеру найти ответы сразу на все вопросы. А возможно, их помог найти сам призрак. Например, если это дал подсказку, так же незаметно, как появился.
«Ты что-то сказал?» Инженер пытливо взглянул на призрака.
«Я не смог учесть все мелочи, прости», — помощник опустил взгляд.
«Ты думаешь сразу о двух вещах, я не понимаю, ты едва просишь прощения?»
«В том, что генерал недосягаем, нет моей вины. Его архив сгорел, как мы и планировали. Агенты подожгли здание контрразведки, как только началась операция. Но сама Стапенко находится сейчас в Д-3». На той самой базе, которую мы никак не можем взять. Наши братья внушают штабу, что следует отозвать гарнизон, как только это произойдет, либо наши твари, либо наемники доберутся до генерала.
Да, обстоятельства оказались выше нас. Твоей вины здесь нет, но в чем же она тогда?
Я потерял еще 5 братьев, люди нас обманули. Вернее, один из них. Одна. Женщина. Она настолько невосприимчива к телепатическому нажиму, что мы фактически не увидели ее. Она сожгла 4 братьев легко и быстро, как будто это были спички. Чиркнула коробок и сожгла. Женщина? Да, молодая и очень странная.
Занятно. Инженер выдержал длительную паузу. Не понимаю, почему псионики допустили ее так близко. Кроме телепатического дара, у них есть острый слух и обоняние. Зрение, наконец! Что с ними произошло перед тем, как на них напала эта женщина?
Ничего, в том-то и дело. Но никто из них не успел отреагировать на ее нападение. 5 из погибших братьев не смог защитить себя ни с помощью телепатии, ни с помощью огнестрельного оружия. Женщина подкралась и убила его в 100 метров от ворот.
Вдвойне занятно. Где сейчас люди?
Вошли. Но странной женщины с ними нет, только другая, постарше, обычная.
Плюс сталкер. Наемник и старый, так?
Наемника мы убили, остались старый и сталкер. И 2-я женщина.
Они идут?
Пока нет, стоят на месте. Возможно, ждут отставшую женщину.
Я поднимусь, взгляну на них.
Инженер взял с камня алтаря кристалл, вложил его в прикрепленную к серебряной цепи оправу и повесил драгоценный кулон на шею. Затем он прошел в дальний конец зала и толкнул незаметную дверцу в стене. За дверцей оказалась небольшая площадка перед винтовой лестницей. В принципе, инженер давно бы мог бы устроить в замке лифт или вообще снести эти развалины к черту и поставить на их месте нормальное здание. Но это хозяину было неинтересно. Псионики не нуждались в жилье, их домом была вся зона, а кабинетом или спальней, словом, укромным местечком в доме, был 13-й сектор. Так что руины средневекового замка, невесть как попавшие в эти места, были для инженера чисто символическим пристанищем. Местом для медитации. Когда инженер входил в замок, все псионики сразу понимали, что хозяин желает побыть в одиночестве, и не докучали ему по мелочам. Они даже не заглядывали в замок, никто, кроме призрака. Но даже он никогда не поднимался на крышу единственного уцелевшего помещения, зала с дырявым потолком. Если честно, вовсе не потому, что боялся, просто ему там было нечего делать.
Если требовалось выяснить, что творится в отдаленных уголках сектора, призрак мог прибыть на место лично. А любоваться окрестностями ему было неинтересно. Что могло привлечь или удивить его в унылом пейзаже? Решительно ничего. И все-таки, если бы призрак поднялся вместе с инженером и пронаблюдал за реакцией хозяина на увиденное, помощник очень удивился бы. А если бы прочитал мысли инженера в эту минуту, удивился бы еще больше. Над сектором сгущалась темнота, но скудное освещение не мешало инженеру видеть то, что он хочет. Он смотрел не только глазами. Подаренные зоной способности позволяли воспринимать гораздо больше, чем дают обычные органы чувств. Описанные призраком люди действительно вошли в скрытый сектор. Но они уже не стояли у ворот, а медленно двигались вперед. Что удивительно, точно по ведущей к замку тропе. Инженер впервые видел этих людей, но их пси-оболочки были хорошо ему знакомы. Ментальную ауру старого он изучил еще в октябре, когда упрямый наемник, наткнувшись на два источника зова, точно вычислил, где ложная цель, а где настоящая, и направился к подводным воротам бункера. В тот момент инженер не придал значения сообразительности наемника. Он был уверен, что Сом сожрет самонадеянного выскочку и закроет вопрос без вмешательства псиоников. Но все вышло иначе. А уж когда старый вновь появился в поле зрения, инженеру пришлось присмотреться к его ауре более внимательно. Старый очень силен, но в нем не наблюдалось ничего необычного. Впрочем, необычным было то, что после 6 лет в зоне этот человек не изменился ни на йоту. Более чем достаточно, чтобы взять старого на заметку, а поскольку он уже в 3-й раз пытается сорвать операцию, более чем достаточно, чтобы его уничтожить. Спутница отставного наемника казалась не настолько интересной, хотя в ней тоже таился особенный потенциал. Не такой, как у старого, но все-таки. И она тоже появилась в поле зрения инженера не в первый раз. Что же касается сталкера, с ним инженеру все было предельно ясно. Нет, не потому, что этот скаут являлся типичнейшим представителем своего цеха, или усредненным образчиком человека зоны. Женщина тоже была средней, но хотя бы немного заинтересовала инженера, а этот фрукт нет. Вообще. Причина, по которой сталкер был неинтересен инженеру, крылась в том, что этот человек не имел за душой ни одного секрета. Какой интерес в пустышках, если ты не младенец? Вторая женщина на горизонте пока не наблюдалась. В мысленном эфире признаков ее приближения инженер тоже не уловил, но не стал торопиться. Он хорошо помнил слова призрака. Странная женщина умела скрывать свое присутствие от телепатов. «Только не от меня. Я дождусь, когда она войдет в сектор. Вот тогда и посмотрим, что это за штучка». Для такой железной уверенности имелись все причины. Инженер изначально был лучшим среди псиоников. К тому же его способности значительно усиливал висящий на шее кристалл. 100 к 1, что я обнаружу пси-оболочку этой женщины в ментальном эфире прежде, чем увижу ее глазами. Даже 1000 к... Инженер оборвал себя на полуфразе и удивленно уставился в сумерки. 1 к 100 выиграл. Женщина вышла из туманного круга ворот. Инженер ее увидел, но телепатически не сумел уловить ее присутствие. Вот это фокус. Инженер невольно коснулся кристалла. Кто же она? Артефакт будто бы принял вопрос на свой счет и любезно дал подсказку. Перед мысленным взором инженера вспыхнул секундный отрывок из того самого навязчивого эпизода, который то и дело всплывал в его памяти. Эпизода с первой жертвой. Нет, эта женщина не была ею. Даже мистика имеет свои рамки. Это был другой человек. Хотя она очень похожа на мою первую жертву. Нет, все-таки это не она. Во-первых, этого не может быть, а во-вторых, она гораздо моложе, да и не похожа она. Что за вздор? До инженера вдруг дошло. Странное чувство, что он узнает эту женщину, все же имело право на существование. Он действительно видел ее прежде, и произошло это именно в тот момент, о котором инженер никак не мог забыть. Эта загадочная юная незнакомка была той, второй женщиной, которую не позволила сожрать, прикрыв собой первая жертва инженера. Отчасти все встало на свои места. Совпадение было, конечно, занятное, но уже не имело мистического налета. Тесен мир, как выражаются люди, а что уж говорить о зоне. Крошечный пятачок, на котором толпится громадное, но относительно постоянное количество людей и существ. Встретить старого знакомого хотя бы раз в 6 лет, что тут удивительного? Инженер недовольно покачал головой. То, чем он занимался в последние несколько секунд, называлось просто «самообман». Встретить знакомого раз в 6 лет, тесный мир, все это собачья чушь, бред. Встретить и узнать старого приятеля — это вовсе не то же самое, что встретить и узнать человека, которого видел мельком, боковым зрением сквозь пылевую завесу. Увидеть, узнать, да еще быть при этом абсолютно уверенным, что ты прав. Нет мистического налета, а что есть? Очередной намек, туманная подсказка из глубин, засвеченной вспышкой памяти. Почему я тогда решил, что сожрать еще и эту девицу будет чересчур? Потому что знал ее в прошлой жизни. Потому что для меня прежнего она была кем-то близким, родственницей. Ну и что? Во мне нынешнем не осталось ничего от того человека, кроме прозвища. Я давно уже не человек, и все эти сантименты насчет чувств и привязанностей мне, как говорится, до лампочки. Но я и сейчас не стал бы ее жрать. Почему? Инженер попытался сосредоточиться и все-таки мысленно достать странную женщину. Результат был вполне впечатляющим. Нулевым. Ни собственный талант, ни подкачка кристалла не помогли инженеру пробиться в разум женщины. Это было неприятно признавать, но она оказалась сильнее лидера всех псиоников зоны. Хозяина всех мыслящих существ и тварей. Нет, безусловно, сильнее была только ее защита в плане пси-атак. Она вряд ли смогла бы обойти инженера, да и защита ее держалась только под натиском одного псионика. Если навалится трое-четверо, расколют, нарежут без сомнений. Во всем этом инженер был уверен, однако такая уверенность ничуть не остужала любопытство. «Я хочу встретиться с ней лицом к лицу и поговорить». Инженер хлопнул по каменному ограждению крыши. «И если она обладает новым вариантом пси-таланта, я просто обязан привлечь ее на свою сторону». Такими кадрами нельзя разбрасываться, это не какой-нибудь там скрытый псионик, из которого и шпиона-то хорошего не получилось. Кстати сказать, я так с ним и не познакомился, но теперь, похоже, сожалеть об этом поздно. Но эта женщина не просто псионик, это совершенно другой вариант. Непременно надо встретиться. Теперь инженер не был себе противен, поскольку мыслил относительно трезво. Во всяком случае, больше не занимался самообманом. Однако в глубине сознания у него все же тлел уголек сомнения. Что-то в этой ситуации было неправильным. Какой-то в ней скрывался подвох. Инженер не понимал, какой, но чувствовал, что он есть. «Нет конкретных мыслей». «Нечего и загружаться», — приструнил себя инженер. «Надо идти вниз. На свежем воздухе слишком широко разворачивается фантазия, а чутье, вместо того, чтобы обостряться, извращается. Так недолго и паранойю заработать». Внизу инженера вновь встретил призрак. «Ты их увидел?» «Да». «Есть мысли?» «Да. Не мешайте им, пусть дойдут до цели». «Не мешать?» Призрак был крайне удивлен. «А что делать? Помогать?» «Ничего. Если группа сумела пройти все испытания тропы, значит, зона имеет насчет этих людей какие-то соображения. Мне интересно узнать, какие». «Зона? При чем тут зона? Группу прислал Остапенко. И теперь я уверен, прислал конкретно по твою душу. Генерал понял, что имеет дело не с недоумками из приграничья и не с толстосумами с большой земли, а с нами. Понял и прислал сюда эту странную группу. Теперь, когда они вошли в сектор, я чувствую, что смертью веет не только от наемника. Опасны все, и женщины, и даже сталкер. Остапенко замыслил какую-то особо изощренную провокацию, я уверен. Тот редкий случай, когда наши с генералом Остапенко замыслы могут полностью совпасть, — спокойно произнес инженер. Я поддамся на его провокацию и позволю людям приблизиться к замку. Они меня заинтриговали. Возможно, генерал на такую реакцию и рассчитывал, иначе мне очень трудно объяснить его поступок, ведь он послал своих лучших агентов прямиком в пекло, на чистую погибель. Так не делается, если нет плана, продуманного на много ходов вперед. Возможно, но тогда мне тем более стоит взглянуть на этих людей и даже побеседовать с ними. Иначе нам не понять замысел противника. Может быть, тебе нужен кто-то конкретный из этой группы? Вместе эти люди чересчур опасны. Мы ведь почувствовали это оба. Трудно предсказать, чем все закончится, если они придут сюда. Подумай еще раз, инженер. Хорошо, подумай. К сожалению, все братья погибли, но в замке есть еще трое сестер. На своей территории мы гораздо сильнее, чем во внешнем мире. Вчетвером мы остановим этих людей. Нет, не стоит беспокоить сестер. Я подумал очень хорошо. Пусть люди попытаются дойти. Если им это удастся, следовательно, среди них есть тот, ради кого стоит рискнуть. Я чувствую, что это так. А значит, наша встреча обязательно закончится благополучно. Я уверен. А если ты ошибаешься? Тогда я лично уничтожу их всех. Ты сомневаешься, что мне это по силам? Нет, не сомневаюсь. Тогда ступай и займись генералом, этой упрямой базой в Дитятках. А я встречу людей и провожу их к свету истины. Или к смерти. Как получится.